жена, дочь, зять, внуки обратились к Богу, приняли крещение. Зять имел два дома, и один дом отдал под молитвенный дом, там образовалась церковь, а он не обращался к Богу. И всегда надеялся, говорит, на свое здоровье, на режим дня, я говорю, вот соблюдаю режим дня, и тоже за ним мог, и за несколько недель его не стало. И когда в последний момент жена была рядом и простила его, молись, и он сказал, Господи, прости меня. И жена свидетельствовала, говорит, как преобразилось его лицо. Я, говорю, даже не заметила последнего его вздоха. Но будет ли такая возможность? Да, Господь до конца ждет. До конца. Ну, если бы раньше, это же лучше. Он последние минуты улыбнулся с улыбкой. Но можно было всегда радоваться. У христиан всегда радость, и в скорбях радость. Потому что со Христом жить, это испытать надо. Это большое счастье. Нам часто говорят так, вот когда встречаешь знакомых, с которыми вместе учились, и говорят, какие вы счастливые, у вас есть нечто дорогое, за что вы готовы жизнь отдать, у нас ничего святого не осталось здесь, внутри у нас все взято, мы все потеряли. Да, мы счастливы тем, что у нас есть кому петь, кому молиться. Мы счастливы, что приходим на собрание, мы имеем реальную встречу с Богом. Нет, не просто вот что-то, знаете, надуманное. Нет, это пережить надо. И Господь сегодня зовет. Придите ко мне. Христос сегодня. И Христос сегодня тот же. Когда мы читаем повествование вот из истории христианства, мы находим много сподвижников веры. Когда читаем 11 главу Евреям, там тоже перечислено издревле вот те, которые жили святой жизнью, подвиги совершали и умирали. А сегодня Георгий Мюллер, многие знают его, это человек, который заботился о сиротах. Как Бог сколько чудес совершал! Чем больше он детей брал в приют, поступало больше пожертвований. И бывали такие моменты, я не буду напоминать, потому что многие читали эту книгу удивительную. Ему еще памятник поставили, как заботился о сиротах. Нет, это Бог заботился. Когда нечем было кормить, он говорил, Господь даст. И у нас тоже было такое желание, в этом году тоже, хотя сложнее все стало для детей сделать, как мы называем, детский лагерь. И вы знаете, действительно Господь тот же. Кому было обращаться? Очень расположился один врач, главный врач больницы. И он так сказал, если вы возьмете детей наших сотрудников, я, говорит, сниму вам лагерь на все лето от больницы, проводите там все свои программы. Мы говорим, но мы детей возьмем со своими воспитателями. Да, говорит, да. Я думаю, об этом только мечтали наши отцы. Об этом только, может быть, в атеистическое время мечтать разрешалось, когда с детьми мы могли заниматься, говорить им о Боге, учили их петь, молиться. Но мы не ожидали, что следующий заезд, первый заезд был с детей неверующих семей. Это удивительное, вот как детская душа тянется ко Христу, как нам приятно было, хотя мы были, ну, в такой тревоге, как это все пройдет. Приятно было им свидетельствовать, приятно было видеть их перемены, как приезжали родители некоторые, вот, и многие сироты были, и смотрели на все происходящее. А потом мы рассчитывали до 300 детей, а приехало 540. Военные узнали, поставили за свой счет бесплатно большие палатки. И в этих палатках постелили сено, положили матрасы, застелили. Вот, и Это бы там мальчики жили. И я помню, что у нас было продуктов только на 2 дня. А впереди еще несколько заездов, 1700 детей. И мы с такой верой и трепетом сказали: Господи, ты делал это в жизни Мюллера. Мы дерзнулись согнуть. Мы дерзнули это сделать ради этих деток. Ведь многие из них хлеба и не едят волю, а некоторые уже давно его не ели. Я скажу, друзья, действительно чудо, как это происходило. На каждый день рядом от лагеря были бывшие пионерские, и дети не ели волю хлеба. 4-разовое питание, собрание, общение. Я скажу, братья и сестры, нет, не просто потому, что так написано. Мы верим, написано. Мы это переживаем. Иисус тот же. И Он говорил когда-то ученикам: вы имели в чем-то нужду? Нет. Он кормил, Он заботился. Что нам сегодня нужно? Мы, когда вот в селах особенно бываем, с проповедью нам говорят: почему мы так тяжело живем? Говорят, вам хорошо, вам помогают. Нет. Это, я говорю, мы живем в разных странах, но мы в одной семье. У нас Христос, у нас Отец. Ну, у вас же тоже, говорю, есть Отец. Почему вы трудно живете? Кому вы пели всю жизнь? Кого вы прославляли? Вы человека прославляли. А теперь что? А теперь спрашивайте, почему Бог вам не дает? Обратитесь к Богу. Братья и сестры, нет, не идет речь о том, чтобы иметь хороших друзей или, как говорят, хороших спонсоров, богатых друзей. Нет, речь идет, если ты будешь иметь Господа, то сказано так, как с Ним, со Христом, Бог, Отец Небесный, все тебе необходимо не даст. Он тот же. И когда пророки сильно нуждались и был голод, разве Он оставил Илию? Или других пророков, или во время Елисея кого-то? А разве Господь нам дал молитву «Отче наш» для того, чтобы мы просто молились или переживали эту молитву? «Хлеб наш насущный, дай нам на сей день». Как Он дает? Он чудесно дает. Главное – искать Господа. Найдешь Господа – будешь иметь все необходимое. Я вот смотрю на этих вот деток, смотрю на своих детей и часто думаю, в какое трудное время они родились, какое тяжелое время, будут ли они верующими. И утешает для всех родителей это утешительное слово. Он тот же. А нас разве родители не выпросили у Бога? Разве мы не жили в атеистическое время? Тогда, когда говорили, нет Бога, но по молитвам родителям, разве Бог не спас нас? Часто вспоминаю этот пример, рассказ одного брата. У них большая семья, мать учительница была, когда уверовала, ее сняли с работы, она уборщицей работала, отец в колхозе работал. Говорит, мы так жили бедно. Ну, родители уверовали, когда они уже подростками были. И вся семья верующая. Он говорит, мы верующие, потому что мама сильно кричала. Я говорю, на вас? Нет, говорит. За нас. Однажды, говорю, она такая тихая, кроткая, спокойная. Однажды, говорю, захожу я в дом и слышу, как кричит мама. Думаю, что случилось? Смотрю, она на коленях кричит: Господи, спаси моих детей. И Он спас. Разве Он другой сегодня? Разве для той матери Он был таким, а для нас Он другой? Если обратимся к Нему, разве Он не услышит молитвы? Вот почему надо нам, родителям, сегодня особенно за наших детей молиться. Он тот же. Он тот же, который слышал молитву Исаака. Помните, в каком состоянии Иаков покинул дом и ушел из дома? В каком состоянии был второй его сын Исав? И сказано, верою в будущее Исаак благословил Иакова и Исава, помолился о них, и Бог дал ему, ответил на его веру и молитву. Он тот же. Еще следующее наше рассуждение, а мы те же или нет? Какие сегодня мы? Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Какие мы сегодня? Если кто видит себя не таковым, можете проходить во время проповеди. Мы будем останавливаться и сделаем эту остановку. Вы можете помолиться. Это сегодня день встречи. Это очень важный момент сегодня. Каким будет сегодня, таким будет завтра. Христос сегодня соединяет все, что было в прошлом, или же наоборот прощает все, что будет в прошлом, и говорит, какая будет будущность. Во веки веков тот же. Какая вечность? Как будем завтра жить? Со Христом или без Христа? От сегодня, от встречи с Господом, от нашего отношения сегодня с Господом зависит и будущее. Кем ты будешь? Как ты будешь жить? Есть такое обращение, когда Господь вот въезжал в Иерусалим, Он так обратился к Иерусалиму. «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающих посланных тебе, сколько раз я хотел собрать вас, как птица собирает птенцов своих, но вы не захотели». Сколько раз Господь был в этом городе, сколько обращался, не захотели. И потом такие слова там есть, сказал Христос: «Хотя бы ты в этот день твой узнал, что служит к миру твоему, ибо придут на тебя тяжелые дни, это день твой». Если бы ты знал, что ждет тебя без Христа, как мир идет к своему вот концу быстро. Нет, во всех странах, и у вас это тоже везде, как быстро идет мир к своей кончине. Он созрел уже в своем беззаконии к концу. Он приближается стремительно к концу своему. Если бы ты узнал, какой это важный день сегодня для тебя. Если Христос не будет для тебя сегодня, завтра будет очень печальным. Мы знаем о приближении многих катаклизмов. Это даже в предсказаниях разных предсказателей сегодня, которые, да, говорят, что будут очень сильные изменения и в природе. Вот это потепление, которое такие страшные наводнения, вот как в Китае прошло наводнение, в других местах. Это страшные ветры, засухи, кислотные дожди. Это последствия Чернобыля, и это еще не остановка. У нас недалеко от нашего города еще стоит одна атомная станция, на которой микро-Чернобыль, говорят, произошел. Едва не произошло еще. А сколько таких станций? Все готово, все созрело. В один миг может все измениться. Но скажу вам, такое обетование, дорогие друзья, и особенно, может, те, кто еще не встретился с Господом. Господь говорит так: вы восклоните головы. Эти наказания для мира этого, который созрел в своем беззаконии. Мы недавно смотрели фотографии города Сухуми. Мне пришлось несколько раз там быть раньше. И брат, который оттуда приехал, из этого, говорит, ада вырвался. Показывает фотографии. Вот, говорит, дома до войны и вот после войны. Страшное разрушение. Жуткая братоубийственная война прошла. Сколько разрушенных домов, сколько убитых. И как памятник стоит молитвенный дом, который они построили перед войной. Ни одной царапины, ни одного осколка. Рядом разрушены дома. И сколько таких свидетельств. Я еще раз хочу напомнить землетрясение в Армении. Ни один верующий не погиб. Об этом Малакане свидетельствует. Все свидетельствуют, что Господь чудно предупредил. Еще раз напомню, я помню, говорил уже об этом. Вот здесь недалеко от вас, километров 60, живет пресвитер, который был в Чернобыле пресвитером. И они свидетельствуют, что в ночь взрыва никого из верующих не было в этом городе. Было два таких вот события. Был брак, где много родственников с детьми выехали, и были похороны. И почему-то все семьи, вот было такое побуждение, все выехали. Господь знает, как предупредить своих. Он не оставит. В этом ужасе во всем, во всех трудностях, которые ждут эту землю, Господь говорит, я тот же. Я проведу тебя через это, говорит Господь. Это не для детей Божьих будет наказание, это будет для тех, кто должен остаться на великую скорбь, и она уже начинается. Желаешь ли ты избежать этих скорбей? Страшные скорби, особенно не только в материальном отношении, нет. Ну вот мы сейчас, вот когда вот палаточки ставим, палаточное благовестие от села к селу, или люди предоставляют клуб, трудно жить, очень трудно. Но люди выходят как-то, все равно из положения этого, и добывают пропитание. Трудность не в этом. Мы пели псалом «Мир устанет от лжи». А одна бабушка говорит, когда же он устанет, когда же он напьется этого греха? Сколько же можно уже, говорит, как тяжело жить в этом беспробудном пьянстве? Когда же будет остановка? Не будет уже остановка. Сказано так, что святой, да, освящается еще, нечестивый пусть творит нечестие. Он будет творить нечестие и пойдет к своему наказанию. Мир сегодня не идет, бежит уже, бежит к судам. Быстро приближается время судов. И Господь говорит сегодня, а я вовеки тот же, вечность, которая скоро приближается к каждому. Мы перейдем из грани времени в вечность. Вечность со Христом или вечность без Христа? Одна девушка так сказала, вы вот проповедуете об аде, а вы знаете, что такое ад? Подождите, говорит, я вам расскажу, я живу в этом аду, в этом ужасе, в этой ненависти. Вы, говорит, не представляете, какие мы низкие и падшие, и выбраться уже невозможно, говорит, я не могу оттуда выбраться. Мы говорим, вот Христос может оттуда извлечь. Еще есть возможность. И впереди ждет ад. Нет, это не просто там огонь, и сильно будет больно. Самое страшное быть среди всей пошлости разврата на веки вечные, где не увидишь ни одного лица светлого. Там будет плач и скрежет зубов. Одна ненависть, один грех, и эти бесы. И вот это все ожидает тех, которые пренебрегают сегодня встречи с Господом. Это реальность. Нет, не миф это. Это сейчас уже переживает. И что значит жизнь без Христа? Я еще раз хочу напомнить слова писателя Максима Горького. Последнее его стихотворение из произведения. Он впервые написал свое последнее стихотворение. И там такие слова, напомню, первые и последние слова этого стихотворения. «Я жизнь свою прожил напрасно. Я много в ней бед перенес». И дальше обращается так. «Господь, исцели мою душу, она безнадежно больна». Безнадежно больная душа. Все заболело вокруг больных людей. С больной душой болеют деревья, болеют растения, болеют животные, птицы. Это потому, что болит у человека душа от язв греха. И Господь предлагает сегодня исцеление. Исцелить душу он желает. Сегодня, завтра ее не исцелишь, она еще новые раны получит, еще больше будет болеть. У нас сегодня, не знаю, как вроде бы другой песни нет, мирские люди все поют эту песню, и везде вот, и в радиоприемниках, и смотришь, напевают ее, напевают. Душа болит, а сердце плачет. И думаю, это поколение запело. Запела, что душа болит. Но это только начало боли. Без Христа она никогда не утешится. Только в Боге успокаивается душа моя, говорит псалмопевец. Только Бог может успокоить душу твою. Он только может ее исцелить. Она будет болеть еще сильнее и сильнее. Итак, Христос тот же. В жизни некоторых людей бывают такие моменты, как в жизни Самсона. «Пойду, как прежде, и освобожусь». Он много раз освобождался, когда его связывали, потому что Бог был с ним. Но вот он потерял эту силу. Он открыл тайну своей силы. Он сделал то, что нельзя было делать, и был оставлен Богом. Но самое печальное было то, что сказано, и не знал этого. «Пойду, как прежде», а прежнего уже не было. братья и сестры, можем мы сегодня сказать, как вчера, так и сегодня. Как прежде, так и сегодня мы ходим пред Богом. Когда-то было сказано Аврааму так: «Авраам, ходи предо мною и будь непорочен». И вот прошли многие годы, а он ходил, и Господь воззвал Авраам, он говорит: «Вот я, пойди, говорит, на гору Мария». Вы помните в отношении Исаака, что он сказал? И он пошел. Как хорошо на вопрос Господа сказать: «Вот я, Господь». Как раньше ходил, так и сегодня готов идти. Апостол Павел говорит так: «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды». Теперь готовится. Ты в прошлом подвязался, но теперь, вот сегодня он готовится. А дан будет в будущем. Какое важно сегодня отношение к Господу, к труду, к святости. Говорят так, что: «Братья, ну что вот вы, знаете, надо переменить церковные некоторые правила, отношение к тем или другим вопросам, к моде, к одежде, это же было раньше». Христос не изменился в своей святости, в своих обращениях к нам, требованиям. Евангелие не изменилось. Я вспоминаю, когда вот в стране началась так называемая перестройка, и как многие ободрились: вот теперь что-то будет другое. Я помню, нас часто вызывали и спрашивали: а у вас перестройка есть? Мы говорим: нет и не будет. Все, что у нас есть, не нами построено. Все догмы, не нами Библия писана. Бог, если строит что-то навечно, нам перестраивать там нельзя ничего. Если кто хочет сделать перестройку, сегодня много таких желающих многое перестроить. Это было раньше. Нет, у Господа все вечно. Любовь Его вечная, святость Его вечная, забота о нас вечна, и Он вечный Бог. Разве ты не знаешь, говорит Священное Писание, разве ты не слышал, что вечный Бог не утомляется? Нет, Он вечный, и наше отношение должно быть как вчера, как наши отцы верили в Бога, жили свято, так и нам ходить. Время меняется, да, время сильно меняется, но Божье Слово неизменно. Когда-то мы читаем в 4 книге Царств Иезекия, Господь говорит, что сделай завещание, умри, а он так сказал: вспомни, что я ходил верно и с преданным сердцем. Да, это было вчера, ты ходил, больше не можешь, говорит Господь, ходи. Сделай завещание, закончи свое хождение. И он говорит: да нет, я еще хочу походить. Пожалуйста, новые 15 лет. И с первого шага он не знал себя еще, что он уже не тот. И он потерял все. Родился у него страшный сын Манассия, который был пролил много невинной крови. Может быть, кто сегодня еще не знает себя, посмотри внимательно, тот же ты или нет. Так же ты любишь Господа или уже не тот? Ты только думаешь, что тот. Петр тоже говорит: Господи, я пойду. Господь говорит: не можешь теперь идти. Потом пойдешь. Когда я пострадаю за тебя, когда я взгляну на тебя с любовью, ты сможешь идти. Не можешь. Петр говорит: Господи, смогу. Я же раньше по воде ходил. Да, это было раньше. Не можешь, Петр, ты уже не тот. Ты много допустил сомнений. Ты допустил мысль вложить тебе сатане, остановить Христа на этом пути. Ты не тот, Петр. Посмотри на себя внимательно. И нужен был только взгляд Господа, чтобы Петр сказал, заплакал и сказал: не тот я. Какой же я отступник? Он плакал горько и потом опять пошел за Господом. Итак, дорогие братья и сестры, не с укором, а сегодня Господь взглянул. Почувствуешь ли этот взгляд? Он смотрит: не отворачивайся. Нет. Этот взгляд тебе много скажет. И скажет: ты тот или уже другой. Этот взгляд приглашает тебя. Он любит тебя. Господь тебя может восстановить. И если ты потерял первую любовь твою, Он возвратит. Он говорит: ты богат, разбогател, и ни в чем не имеешь нужды. Посмотри, ты беден, нищина. Ты уже давно не тот. Но еще не видишь этого. Мы будем молиться, мы будем обращаться к Господу. В коротких молитвах мы все помолимся Господу. Во-первых, поблагодарим Его, что Он тот же сегодня, каким был вчера и таким будет завтра. Если кто не такой, если кто уже другой, или еще и не был Детем Божьим, подойди и скажи: Господи, Ты для меня сегодня начало новой жизни. Аминь.